будьте счастливы. С вами был Дмитрий Менчон.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менчонка. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он с ним. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Голос России. Ереван. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Акусти кошики и аксессуарные. Нора Бун Тесакани. Рибок Ев Адидас брендериц. Мекасцеум. Арани Ерек. Адидас фирма им Сраум. Нора Вакацун Артен Вачаркуме.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցիր երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո տառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճամարին նշելով քո կամ այլ մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո տառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchar.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говазный Тегадырман Хамаш, Зангаре Кисумерек, Уцун, Уцуньот.
Решение она отклонилась от маршрута. Об этом Интерфаксу заявил представитель ВВС России генерал-майор Владимир Градусов. В настоящее время в Астраханской области проводятся военные учения подразделений ВВС России, Белоруссии и Казахстана. Найденная ракета была выпущена с российского полигона. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь областной прокуратуры, аппарат упал не разорвавшись. Жертвы пострадавших нет. Момент падения ракеты увидел местный чабан и сообщил об этом казахским пограничникам. Постоянная гуманитарная миссия ООН направится в Триполи к концу недели. Будет организована помощь нуждающимся в районах боевых действий или подконтрольных правительству зонах. Об этом сообщил в Нью-Йорке заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос. По итогам своей двухдневной поездки в Триполи и город Бенгази, который находится под контролем повстанцев. По ее словам, правительство Ливии согласилось с присутствием гуманитарной миссии ООН в Триполи и Мисурате, частично контролируемым войсками Каддафи, и обещала обеспечить безопасность передвижения ее сотрудников. Международная организация по миграции эвакуировала накануне некоторое число людей из Мисраты, а детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил туда судном гуманитарный груз. Уровень радиации в воде с Фукусимы-1 превышал норму в 20 тысяч раз. Речь идет о зараженной жидкости, попавшей в Тихий океан. Об этом сообщает компания-оператор аварийной станции ТЭПКО. По оценкам экспертов компании, с момента аварии в море попало почти 500 тонн воды с содержанием йода и цезия. Радиоактивная вода со второго энергоблока просачивалась через трещины в поврежденной дренажной системе станции. Итальянское судно «Розалия де Амато» захвачено пиратами в Аравийском море в нескольких сотнях километров от берегов Омана. Как сообщают римские СМИ, морские разбойники полностью взяли контроль над судном, которое следовало из Бразилии в Иран. 22 члена экипажа, в том числе 6 итальянцев, не пострадали. Сегодня же в районе Аденского залива сомалийскими пиратами был захвачен южнокорейский контейнеровоз с экипажем из 20 человек. Для его спасения направлен южнокорейский эсминец, который патрулирует воды в районе Сомали. Президент США Барак Обама признался, что надеется на поддержку молодого поколения. Обама общался с пользователями социальной сети Facebook в штаб-квартире компании в Калифорнии. После окончания беседы основатель и глава Facebook, 26-летний Марк Цукерберг, преподнес Обаме подарок – темно-синюю толстовку с надписью «Facebook». «Это на тот случай, если вы захотите одеться, как я», – добавил Цукерберг. Линдси Коэн прибывает сегодня в Россию. Ожидается, что Пан Ги Мун обсудит с российским руководством проблему ядерной безопасности, а также ситуацию в Ливии. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава международной организации встретится с президентом Дмитрием Медведевым завтра. Помимо этого, Пан Ги Мун выступит на расширенном заседании постоянного совета при ОДКБ. Чуть более 10% украинцев полностью поддерживают деятельность президента Виктора Януковича, а вообще не поддерживают его почти половина, 49%. Таковы результаты опроса, проведенного в стране социологами из центра Разумкова. Янукович стал президентом Украины в феврале 2010 года, победив во втором туре экс-премьера Юлию Тимошенко, которая сейчас называет себя лидером оппозиции. Ее деятельность поддерживают менее 10% украинцев, они поддерживают 60%. Если бы выборы президента проходили в следующее воскресенье, фаворитом стал бы Янукович. Однако за него готовы проголосовать около 17% украинцев. Тимошенко поддержали бы 13%. Пьер Карден установит связи с Калугой. Выдающийся французский модельер возглавит дизайнерский десант, который в июне впервые посетит этот российский город. Мэтр обсудит возможность открытия в Калуге магазинов, где будет продаваться одежда под его торговой маркой, и продемонстрирует свои коллекции. Они будут представлены в местном музее космонавтики. Такой выбор сделан не случайно, поскольку в этом месяце исполнилось 50 лет полета в космос Юрия Гагарина, который, как отметил модельер, изменил мир. Первый среди послов французской моды Карден начал ездить в Москву еще в 60-е годы прошлого века. С тех пор он около 30 раз бывал в российской столице, подружился с балериной Майей Плисецкой, поэтом Андреем Вознесенским. В Якутии рабочие горно-обогатительного комбината нашли алмаз весом 136 карат. Как сообщили в администрации предприятия, кристалл обладает чрезвычайно редким цветом, медово-желтым. Его размер 33 на 23 миллиметра. Стоимость драгоценности пока неизвестна. Алмаз пополнит коллекцию Государственного хранилища России. Добавлю, что Якутия, республика на северо-востоке России, является одним из крупнейших в мире центров добычи алмазов. Эти и другие новости всегда есть в интернете на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Теперь о погоде. В Душанбе сегодня ясно и солнечно, до 30 градусов тепла. В Ташкенте плюс 27, в Ганновере, а также в Брюсселе солнечная погода плюс 23. В Праге ясно, до 22 тепла, в Калининграде солнечное, плюс 14. В Петербурге сегодня без осадков, воздух прогреется до 8 градусов. В Москве сегодня также осадков не ожидается, до 10 градусов тепла. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока останется на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун после победы команды в четвертьфинале Кубка России. «Спартак» обыграл «Краснодар» 2-1 и теперь встретится с ЦСКА. Решение ставить главного тренера поддерживают и футболисты. Нападающий Велетон заявил, что Карпин очень помогает команде. С ним согласен и вратарь Николай Заболотный. Полузащитник и тренер «Спартака» Андрей Тихонов, который накануне провел прощальный матч, заявил, что команда должна выразить поддержку наставнику хорошей игрой.
Все поддерживают Валерия Георгиевича и все хотят, чтобы он был тренером. Команда просила Алекс, капитан. Президент нам сказал, что играйте с Нальчиком, будет все видно, как вы хотите оставить тренера. Каждая игра за тренера, в Махачкале это не получилось. Хотели, но не получилось. С Нальчиком будем играть за тренера и с ЦСКА будем играть за тренера. Поэтому все будут биться, все выходить. Как говорит Валерий Георгиевич, нужно умирать на поле.
Вторую пару полуфиналистов Кубка России составили Ростов и Алания. Алания, напомню, прошла в следующий раунд без борьбы после расформирования Сатурна. А Ростов в среду обыграл московское «Динамо» 2-1. Домашнее поражение стало последней каплей в чаше терпения руководства клуба. По информации «Спортэкспресса» в отставку отправлено работаем главный тренер «Динамо» Миадрак Божевич. Официально об этом может быть объявлено сегодня. Мадридский «Реал» завоевал Кубок Испании, обыграв в финальном матче «Барселону» со счетом 1-0. Единственный мяч в дополнительное время забил Криштиану Роналду. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». В английской футбольной премьер-лиге накануне были сыграны перенесенные матчи 28-го тура. Лондонское дерби, в котором Тоттенхэм принимал «Арсенал», завершилось в ничью 3-3. В составе Тоттенхэма дублем отличился Ван дер Ваарт, и еще один мяч забил Хаддлстоун. У «Арсенала» голы в активе Уолкота, Насри и Ван Перси. Челси на домашнем стадионе уверенно выиграл у Бирмингема 3-1. Победу команде Карло Анчелотти принесли дубль Малуда и мяч Калу, а у Бирмингема гол престижа забил Ларсон. В турнирной таблице лидирует Манчестер Юнайтед, у него 70 очков. У Челси и Арсенала по 64 балла, но Челси на второй строчке по дополнительным показателям. На четвертом месте Манчестер Сити 56, Тоттенхэм на пятом 54 очка. Вратарь сборной России по хоккею Евгений Набоков, скорее всего, сможет сыграть в сегодняшнем матче против шведов на последнем этапе Евротура. Об этом в интервью «Спортэкспрессу» сказал главный тренер нашей команды Вячеслав Быков. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» запретил голкипера выступать за национальную команду, но, по словам Быкова, в последние часы дело Набокова сдвинулось с мертвой точки. Вынесенная встреча чешских хоккейных игр Швеция и Россия состоится в городе Мальмё. На этом о спорте пока все.
Двенадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Владимир Путин поставил высокую планку. Премьер выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Необычными рекордами отметят россияне светлое Христово воскресенье. И московские сюрпризы «Формулы-1». Летом в столице покажут класс 5 команд чемпионата мира по автоспорту.
Россия.
В студии Марии Кулаковской сразу подробности. Владимир Путин накануне в Госдуме выступил с докладом о работе правительства в 2010 году. Отчет длился около 4 часов, причем глава правительства зачитывал основной доклад рекордные 2 часа 20 минут. Выступление Путина в прошлом году продолжалось 75 минут. В свою речь премьер-министр начал заявление, что Россия избежала серьезных потрясений во время финансового кризиса и российская экономика окончательно восстановится раньше запланированного срока. Спокойное развитие страны без шараханий и планомерная реализация стратегии 2020, по мнению Путина, помогут сохранить национальный суверенитет и избежать внешнего диктата. Также, по прогнозам премьера, Россия должна войти в пятерку ведущих экономик мира. При этом производительность труда в России за 10 лет должна удвоиться. Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается социально ориентированным государством. По его словам, главной задачей правительства является поддержка населения. Все социальные обязательства будут выполнены. В качестве приоритета он назвал повышение зарплаты медиков и учителей. Фонд оплаты труда врачей и медперсонала увеличится на 30-35% в ближайшие 2 года. Правительство считает, что модернизацию здравоохранения откладывать нельзя. Средняя продолжительность жизни в России на 8-10 лет ниже, чем в развитых странах. И уже сегодня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об основах охраны здоровья граждан. Доклад Владимира Путина и депутатские корпусы, и независимые эксперты восприняли по-разному. Заместитель председателя Государственной Думы, первый секретарь Центрального совета политической партии «Справедливая Россия» Александр Бабаков видит в нем ряд недостатков. В частности, в интервью нашей радиостанции он высказал мнение, что социальным вопросам правительство должно уделять больше внимания.
Очевидно, что правительство давало оценку не только проделанному, не только тому, что сейчас происходит, но и закладывало как бы перспективы. Вот, и в этих перспективах, на наш взгляд, следовало бы уделить гораздо больше внимания социальным вопросам. То есть вот тема ЖКХ, она очень болезненна, она очень востребована сегодня нашими гражданами, потому что практически подавляющая часть наших граждан сталкивается с этим каждый день. И речь идет не только о тарифах и росте тарифов, но еще и о структуре взаимоотношений непосредственно наших граждан с управляющими компаниями, управляющих компаниями, с теми, кто предоставляет услуги, и с фактами, когда, к сожалению, наше население переплачивает порой за неадекватно переплачивает за услуги, которые предлагаются ему. И ничего сделать с этим не может. Поэтому мы считаем, что правительство должно этому уделить просто очень пристальное внимание, тем более, что нынешний год, он год выборов, и есть возможность всевозможные спекуляции. И нас, конечно, бы интересовала прагматичная позиция правительства во многих вопросах.
Многие эксперты склоняются к тому, что доклад Владимира Путина больше похож на предвыборную программу кандидата в президенты, а не на годовой отчет правительства. Так решили все думские партийцы, кроме единороссов, которые считают, что лидер их партии провел системный профессиональный разговор о развитии страны в посткризисной ситуации. А если премьер и уделил повышенное внимание проблемам социалки, то считают они лишь потому, что Россия по конституции социальное государство. Своей точкой зрения на этот счет с «Голосом России» поделился политолог, генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков.
В какой-то мере, конечно, любое выступление Владимира Путина, Дмитрия Медведева можно расценивать или подверстать, сказав о том, что это действительно начало избирательной кампании. Поэтому 4 часа, конечно, много. Определенные реперные точки Владимир Путин, конечно, расставил. Каким он хотел бы видеть нашу страну? Безусловно, любое высказывание такой фигуры, такого масштаба, можно расценивать как некое заявление о намерениях.
Выступая с отчетом в Госдуме, Владимир Путин предложил голосовать за решение правительства в интернете. То же самое, считает глава правительства, нужно делать по законопроектам. По его мнению, выкладывать все эти законы для обсуждения недостаточно. Пусть участники обсуждения сами решают, какие предложения наиболее ценные, сказал Путин. Он пообещал, что решения по правительственным законопроектам будут приниматься с учетом мнения независимых народных экспертов. И выступление Владимира Путина сегодня в центре внимания блогеров. Интернет-дневники читала Наталья. Наталья Королева.
Блогосфера. Лучшая за неделю.
Экономика России выйдет из кризиса и полностью компенсирует потери досрочно к началу 2012 года. Владимир Путин отметил, что в начале 2010 года многие предрекали тяжелую стагнацию или даже вторую волну кризиса. О кризисе благообщественность знает и знает хорошо. Каждый так или иначе, но столкнулся с проблемами. Воспоминания об этом не дают кое-кому покоя, поэтому за словами премьера следили очень внимательно. Читаем Дутрут.
Как считают некоторые эксперты, экономика полностью восстановится через год или два. А наш премьер указывает сроки гораздо более ранние. Хочется верить, что это действительно будет так. Я согласен с его мнением о том, что для этого, в первую очередь, нам надо работать с каждым регионом отдельно. Учитывая его особенности, нужно развивать промышленность.
Это мнение не единично и находит поддержку среди блогеров. Многие из них особенно подчеркивают важность адресного подхода к регионам, который высказал премьер. Еще один аспект, на который обратил внимание Владимир Путин, это прокладка морской части Северного потока, которая завершится уже в июле этого года. А в октябре по нему начнется подача газа в Европу. Все это также широко обсуждается в блогах, пишет Туи Фастер.
Потребности Европы будут только расти в будущем. А для России это значит экономический рост и еще большее укрепление на общемировом уровне.
Строительство морской части Северного потока началось еще в апреле прошлого года. Этот газопровод должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. О его плюсах пишет другой блогер Хитачи.
Этот газопровод не будет проходить по территории стран-посредниц. Это раз. Второе, это должно удешевить поставки топлива в Евросоюз. И третье, как следствие, укрепление России. Кстати, как извне, на мировом уровне, так и внутри. Владимир Путин абсолютно прав, указывая на досрочное выхождение страны из кризиса. Завершение строительства Северного потока еще больше укрепит нашу экономику.
Эта мысль также находит свою поддержку среди блогеров. Подтверждением тому, комментарий от Катрова.
После запуска первой нити газопровода России и Германии планируют также построить и вторую, и снова по тому же маршруту. А это, как я понимаю, только расширит наши возможности.
Говоря о возможностях, блогеры обращают внимание еще на одну тему, затронутую премьером в ходе его выступления. А именно, Россия всерьез займется модернизацией военно-морского флота. На это планируется потратить порядка 5 триллионов рублей. Вот что пишет Боб Хоп.
ВМФ, я считаю, это лицо нашего государства. Демонстрация нашей мощи, наши возможности для участия в ряде международных акций и программ. И то, что правительство выделяет сегодня средства именно на модернизацию, которая просто необходима, на мой взгляд, лишний раз свидетельствует об укреплении нашей страны.
Военное ведомство, по словам премьера, намерено до 2020 года купить для ВМФ 100 надводных и подводных кораблей. В стоимость покупки входит и приобретение 4 десантных вертолетоносных кораблей-доков класса «Мистраль». Еще один аспект, на который обращают внимание блогеры, это вообще сам факт такого рода выступлений. Дело тут, как пишут некоторые из них, не только и не столько политическое, сколько даже социальное. Почему? Прочтем заметки у Джо Кока.
Глава правительства демонстрирует свою открытость. И не только свою. Люди, а ведь все сказанное становится известным широкой общественности, должны знать об итогах работы всего правительства за год.
Это не просто отчет для галочки, пишет другой блогер Досов. Это реальное подведение итогов проделанной работы. И в этом может убедиться каждый. Для Владимира Путина это уже третье выступление такого рода. Как сообщил его пресс-секретарь, премьер-министр не знает всех вопросов, которые ему зададут депутаты Госдумы. Главе правительства показывают только письменные вопросы, утвержденные заранее. Так что, как опять же пишут в блогах, это
это действительно честное и открытое общение, и в этом никто из них не сомневается. Все темы, на вопросы, по которым отвечал глава правительства, в центре внимания блогеров. Это и образование, и наука, и экономика, социальная сфера и многое другое. Обсуждайте в Благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера.
Лучше узнать Россию смогут теперь жители Словении. В столице республики сегодня состоится официальное открытие Российского центра науки и культуры. В церемонии примет участие глава МИДа России Сергей Лавров. Большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества мы видим в инициативе создания в России и Словении центров науки и культуры, отметил после подписания межправительственного соглашения об открытии РЦНК премьер Владимир Путин. Он выразил надежду, что русский дом в Любляне станет центром притяжения для всех, кто интересуется историей нашей страны, ее искусством, научными достижениями. Российский центр разместился в самом сердце Любляны, на Ратушной площади. Старинный особняк в готическом стиле с башенками и просторной террасой на крыше, с которой открывается великолепный вид на город, любят приходить и словенцы, и выходцы из России, несмотря на то, что официальный центр еще не открыт, но уже вовсю работает, рассказывает его руководитель Рифат Потеев.
15 апреля у нас здесь прошла всесловенская олимпиада по русскому языку. Лучшие ученики, 63 ученика из всех гимназий, может быть, из 30 или более гимназий, где изучают русский язык, они здесь собрались, и вот здесь была олимпиада. А после олимпиады им предложили послушать хор, который приехал для того, чтобы участвовать в фестивале «Крылатые качели». И здесь у нас был уже конкурс, в который прошли 230 человек словенцев из различных музыкальных коллективов. Еще ранее, 6 апреля, мы открыли выставку, посвященную 53-ю полету Гагарина. Выставка действительно вызвала большой интерес, потому что она необычная. Это не просто фотографии, которые многие уже давно видели в разных изданиях, а это вот такая современная очень выставка, наверное, правильно назвать, инсталляция.
По всему миру действует уже 58 подобных российских центров науки и культуры. Люблянский станет 59-м. Их задача — рассказывать иностранцам о том, что происходит в России, чем живут россияне, знакомить с достижениями науки и, конечно, с историей и культурой страны. В Люблянском русском центре будут устраивать концерты, всевозможные выставки, тематические вечера. Все условия для этого созданы, говорит Рифат Потеев.
Здесь у нас два зала, большой и малый, библиотека, книгохранилище, электронный зал в президентской читальной библиотеке имени Ельцина. Потом есть виртуальный зал русского музея. Люди смогут приходить и совершать экскурсии по русскому музею. Они смогут видеть фильмы, смогут видеть об этом музее, о художниках наших. Они смогут видеть все картины, которые там есть.
Сейчас в Словении очень востребован русский язык. В Российском центре науки и культуры всем желающим предоставят возможность получения углубленных языковых знаний. В арсенале преподавателей самая современная учебно-методическая литература и, конечно, электронные средства обучения. Кстати, в ближайшее время в стенах Русского дома начнет работать учебно-методический центр русского языка, в котором будет возможность его дистанционного изучения. Россия создает фонд поддержки соотечественников за рубежом. Он начнет работу с 2012 года. Цель этого проекта – решение проблем защиты прав и свобод, а также гуманитарная поддержка русскоязычных диаспор. Сегодня Москва готова оказать им не только моральную, но и материальную помощь, заявил директор департамента МИД России Александр Чепурин. Подробности у Максима Измайлова.
Российских соотечественников очень много. 35 миллионов человек по всему миру. Это четверть населения самой России. Они живут в разных странах, но говорят, читают, пишут, поют и думают по-русски. Объединяет русский мир, конечно же, язык, культура, бережное отношение к истории и традициям. Сегодня Москва делает решительные шаги к консолидации соотечественников, налаживает тесные связи с российскими диаспорами в большинстве государств ближнего и дальнего зарубежья, отметил Александр Чепурин, выступая в Совете Федерации.
Многие страны оказывают свои зарубежные общения, материальную помощь, да, что делает Российская Федерация. Вот, это делают только богатые страны, страны, у которых есть значительные средства. Вот, то, что большинство рассчитывает на, как раз на то, что, наоборот, диаспора будет помогать материнскому государству. Вот следующий шаг, он назрел, да, это необходимость системной поддержки, правовой поддержки зарубежного русского мира. Поэтому на конгрессе последнем президент подтвердил, что он поддерживает как раз выступление Андрея, как раз говорил об этой идее создания фонда. И он сказал, что он эту идею поддерживает. Вот. Это на фонд предполагается выделить порядка 150 миллионов рублей.
Содействие соотечественникам за рубежом – один из приоритетов российской внешней политики. Главная задача – обеспечить условия, при которых русскоязычные граждане в разных странах могли бы пользоваться всеми правами и свободами в соответствии с общемировыми стандартами, и при этом сохранить культурную и духовную самобытность, а также связи с исторической родиной. Те же, кто хочет вернуться в Россию, могли бы свободно это сделать. Для этих целей в России создана программа переселения соотечественников. За последние 3 года на историческую родину вернулись 20 тысяч человек. Родина должна принять тех, кто захочет жить дома, говорит Александр Чепурин.
На этот год, я думаю, что минимум будет 20-25 тысяч человек. То есть тенденция, она позитивная. Если так пойдет тенденция, если будет Российская Федерация обладать 2 ресурсами, возможностью нормально трудоустроиться и возможностью предоставить жилье, может быть, социальное жилье или какое-то другое, то, конечно, больше людей будет переселяться. Вот, речь пойдет о десятках тысяч соотечественников. Неделю назад показывали репортаж, когда 23 человека переселилось из Боливии на Дальний Восток. В ближайшие 2 месяца переселится еще 45 человек.
Работа с русскими диаспорами ведется по многим направлениям. Сегодня Москва оказывает им значительное гуманитарное содействие. Но этого мало. В последнее время выходцы из России сталкиваются с серьезными проблемами, сказал спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Известно, что выходцы из России почти сталкиваются с серьезными проблемами, а иногда и с проявлениями дискриминации. Большой резонанс получает ситуации, связанные с нарушением прав детей от смешанных браков, их родителей, с необоснованным судебным преследованием российских граждан. Имели место случаи, когда соотечественники за рубежом оказывались под угрозой в результате политических кризисов. Несмотря на принимаемые меры, в ряде государств пока не удается остановить вытеснение русского языка из сферы образования и культуры. Повседневной жизни.
Все это подтверждает необходимость более активных, наступательных действий государства и общества по защите интересов наших соотечественников, отметил Сергей Миронов. Вместе с тем, надо признать, что для консолидации зарубежного русского мира за последнее время сделано много. К примеру, легче стало получить российское гражданство. Упростилась процедура признания зарубежных дипломов и ученых степеней, а также миграционный режим для квалифицированных зарубежных специалистов. Но законодательство в этом направлении необходимо совершенствовать. Глава Координационного совета Организации российских граждан Болгарии Марина Дадиказян предложила привлекать для участия в законотворческом процессе тех, для кого эти документы наиболее важны.
На примере Болгарии могу сказать, что наше взаимодействие на высоком уровне, и поэтому каких-то нерешаемых вопросов не встречаем. Хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, при принятии различных законов, которые касаются соотечественников, уже здесь, в Москве, приглашали бы и представителей соотечественников, которые могли бы высказать свое мнение в качестве рекомендаций.
Понятие «соотечественник» трактуется достаточно широко. Это не только те, кто является русским по национальности. Это люди, связанные с Россией этническими, культурными, историческими, духовными узами, которые испытывают потребность поддерживать контакты с исторической родиной. Такой диалог идет постоянно, а в последнее время по нарастающей. Сегодня, по сути дела, Россия переходит на новый уровень взаимодействия с диаспорами, от декларации к профессиональной адресной поддержке соотечественников. Максим Измайлов, Лада Каратун, «Голос России».
Летом в Москве покажут класс 5 команд чемпионата мира по автоспорту «Формула-1». Среди участников показательных заездов британская «Макларен». Название остальных команд организатор автошоу «Moscow City Racing» пока держит в секрете, но обещает настоящую сенсацию. В середине июля в столице России пройдет ставшее уже традиционным гоночное шоу с участием болидов «Формулы-1». Но в этом году оно будет беспрецедентным по своим масштабам, уверяет представитель пресс-службы «Moscow City Racing» Илья Журавлев.
Главным сюрпризом для зрителей будет сенсационный состав участников. Это 5 команд «Формулы-1». Будет приготовлена новая трасса. Детали, которые пока еще держатся в секрете. Традиционно зрителям будет предоставлена возможность разместиться на комфортных трибунах. Будет сделана хорошая развлекательная программа. В 2010 году мероприятие посетило более 300 тысяч зрителей. Все эти люди придут насладиться ревом моторов и атмосферой королевских гонок.
Задумывается шоу как большой семейный праздник. В течение 3 дней любители автоспорта смогут своими глазами рассмотреть болиды во всех подробностях, пообщаться с пилотами. Основной заезд состоится 17 июля, но и в другие дни зрители увидят много интересного, говорит Илья Журавлев.
В этом году впервые в России зрители смогут увидеть первый гоночный электромобиль с открытыми колесами «Формулет EF01».
Надо сказать, гонка вокруг Кремля вызывает большой интерес не только у россиян, но и у команд «Формулы-1». Это своего рода тест-заезд Гран-при, который планируется провести в России в 2015 году, говорит заместитель главного редактора газеты «Автоизвестия» Андрей Осипов.
первый этап Формулы-1 в России состоится в Сочи на Олимпийской трассе. Но справедливости ради стоит отметить, что сейчас в России идет немало гоночных трасс, но вот, в частности закончено строительство по Новорижскому шоссе, и теоретически эта трасса сертифицирована в том числе принимать гонки Формулы-1.
Так что пилоты и производители спортивных машин спешат познакомиться с особенностями ралли в России уже сейчас. За прошедшие 3 года в рамках автошоу Москву посетили гонщики Дженсен Баттон, Дэвид Култхарт, Виталий Петров. В этом году, как говорят организаторы, проще будет сказать, кто в Москву не приедет. Необычными рекордами отметят россияне Светлое Христово Воскресенье. Жители Ростовской области отведают гигантскую творожную пасху весом 0,5 тонны. Над изготовлением кулинарного гиганта сутки трудились 3 смены кондитеров по 7 человек. Они вручную заполняли творогом с изюмом, орехами и корицей особую форму. В окружности пасхальное лакомство превышает 4 метра. После освящения царь Пасха будет разделена на 5000 кусочков, рассказывает представитель оргкомитета праздника Пасха Христова Наталья Шмакова.
Для того, чтобы разрезать такую пасху на 5000 кусочков, если упаковывать каждый кусочек 20 секунд, понадобилось бы 27 часов работы беспрерывной. Поэтому процедурой нарезки будут заниматься 7 официантов. И изготовлены специальные ножи, которые позволят более оперативно разделить пасху на слои и потом нарезать на более компактные порции.
А ростовчане рассчитывают, что их кулинарный шедевр попадет в книгу рекордов России. На рекорд претендуют и москвичи. Они кропотливо трудятся над сооружением 2-метрового ледяного яйца. Отведать его будет нельзя, зато красота и необычность, безусловно, порадуют каждого, кто придет в галерею русской ледовой скульптуры. 2-тонный гигант сделан в форме знаменитых на весь мир яиц Фаберже. После того, как на него наденут классическую шапку мастера с надписью «Христос воскресе», высота скульптуры составит 2,5 метра, поясняет пиар-директор галереи Екатерина Щи.
Уникально еще потому, что в этом году мы сделали яйцо такого размера, что туда может войти взрослый человек. То есть дети и взрослые, кто захотят, смогут это сделать. Знаете, это как яйцо Фаберже с сюрпризом. Ведь каждый человек это сюрприз. Была проведена колоссальная работа, потому что лед, который мы используем для этого яйца, он необычный. Мы выращиваем его на своей фабрике. Если тот лед, который берется с рек, в нем есть микротрещинки, пузырьки, веточки, палочки, то у нас очень чистый лед, мы везли воду специально с родников, фильтровали ее и только потом выращивали вот этот вот кристально чистый лед.
Весеннее тепло ледяному чуду не грозит, в галерее постоянно поддерживается минусовая температура, а чтобы посетители не замерзли, сотрудники музея обещают выдавать им валенки. Еще одно необычное мероприятие состоится на Пасху в центре российской столицы. Около храма Христа Спасителя, главного Московского собора, скульпторы изготовят песчаный кулич, который станет частью огромной композиции размером более 50 метров в длину и 7 в высоту. Все эти необычные рекорды, единодушно считают их авторы, подчеркивают значимость одного из самых главных христианских праздников – Пасхи Христовой.
Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма? Тогда пишите. Наш электронный адрес – postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. «Голос России» держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. НАТО обнародовало коммюнике с призывом к ливийцам по возможности держаться подальше от военных объектов, которые могут стать мишенью для авиаударов международных коалиционных сил. Таким образом, альянс сможет более эффективно атаковать силы Каддафи, сводя к минимуму риск для мирных жителей, отмечается в этом документе. В то же время в альянсе признали, что риск невозможно свести к нулю. Только за минувшие сутки, по данным правительственных СМИ Ливии, в результате ударов НАТО по Триполи погибли 11 мирных жителей. Новый российский самолет «Сухой Суперджет-100» совершил первый пассажирский рейс. Сегодня он прилетел в Москву из столицы Армении, Еревана. На борту лайнера, названного в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина, было 90 пассажиров. «Суперджет-100» – региональный стоместный самолет нового поколения, создан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда зарубежных стран. Лайнер отличается повышенной комфортностью и экономичностью. Уже заключено 296 контрактов на поставку «Суперджета» российским и зарубежным авиакомпаниям. Депутаты парламента Киргизии изгоняли сегодня злых духов из стен законодательного органа при помощи жертвоприношения 7 баранов. Как сообщили Интерфакс, участники этого мероприятия, средства на проведение народного обряда вышли с заработной платы каждого из 120 депутатов в размере 700 сомов, это примерно $14. Часть собранных средств ушла на жертвоприношение, а остальные деньги направлены на счета домов для престарелых и детских интернатов, отметил один из парламентариев. Известный китайский писатель Джан Ии намерен сделать 10 пластических операций для того, чтобы обрести свое сходство с Шекспиром. Как сообщает сегодня местная печать, он намерен потратить более 150 тысяч долларов, чтобы напомнить миру о великом писателе и драматурге. По оценкам экспертов, эксперта в области пластической хирургии, несмотря на очевидные различия лиц двух персонажей, обусловленные в том числе и расовой принадлежностью, вполне реально рассчитывать на конечное сходство. Планы писателя, отмеченного рядом премии, уже получили негативный отклик в Китае. Критики уверены, что литератор, ранее уже известный эпатажными поступками, просто в очередной раз привлекает внимание к собственной персоне. Эти и другие новости всегда есть в интернете на ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Защита интеллектуальной собственности в сети. Так называлась конференция, которую недавно организовали российские теле- и кинопродюсеры. Их вопросы защиты интеллектуальной собственности в сети задевают за живое. В связи с распространением серого контента они теряют прибыли, которые хотели бы иметь. А иметь не получается. Стоит фильму или музыкальному диску выйти в продажу, как буквально на следующий день его можно обнаружить в сети, доступным каждому. Пиратство сегодня процветает. По некоторым данным, его годовой оборот составляет 1,5 миллиарда рублей. Продюсеры же на каждой новой картине теряют примерно 4 миллиона недополученной прибыли. По их словам, это убивает отечественную киноиндустрию. Однако многие зрители благодарны нарушителям закона. По мнению значительной части пользователей, цена на музыкальную и кинематографическую продукцию сильно завышена, а качество контента невозможно проверить, пока не приобретешь его. И то, и другое справедливо, но главная причина поддержки пиратов не называется, хотя она на поверхности. Многие не хотят платить за то, что уже привыкли получать бесплатно.
Рунет.
Продюсеров такое положение не устраивает, и на днях они объявили о ряде законодательных инициатив, направленных на защиту их интересов. Правообладатели, в числе прочего, настаивают на том, что владельцы сайтов обязаны отслеживать пиратский контент и незамедлительно удалять его. Пока что правообладателям не удается привлечь к ответственности руководство ресурсов, на страницах которых появляется пиратский контент. Те открещиваются. Мы, мол, ни при чем. А что выкладывают зарегистрированные у нас пользователи, их дело. И суды признают их правоту, оставляя правообладателей ни с чем. Правда, если продюсеры продавят правила об отслеживании контента на законодательном уровне, владельцам сайтов будет некуда деваться. Между тем, способы борьбы с пиратами могут быть разными. К примеру, корпорация Google, которая владеет видеосервисом YouTube, пытается воспитывать своих пользователей. Те, кто выкладывает у себя ролики, защищенные авторскими правами, рано или поздно попадают на школьную скамью. Точнее, в школу защиты авторских прав YouTube. Там пользователям показывают фильм о вреде пиратства и предлагают ответить на вопросы викторины. Если юзер отвечает правильно, то он может изъять из своего личного дела предупреждение о нарушении правил пользования контента. Если таких предупреждений хотя бы 3, то человек лишается права загрузки на сайт. Эту меру владельцы YouTube использовали для борьбы с пиратством раньше, но признали ее неэффективной. У человека могли быть 1000 легальных загрузок и пара нелегальных, сделанных несколько лет назад. Но если он по ошибке снова загрузит контрафактное видео, то его заблокируют, несмотря на тот вклад, который он уже сделал в развитие ресурса. Теперь юзеры смогут исправить свои промахи в школе защиты авторских прав и очистить свое личное дело от пометок о пиратстве. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
«Рунет». «Голос России». Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. В 2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Мы то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Суриным. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Ну, перепись, она закончилась, но вообще-то работа продолжается. И мы говорим сегодня только о предварительных результатах. Все-таки окончательные результаты впереди. Это вот в конце этого года, в следующем году. Доволен, как житель страны, ну как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась. Конечно, недоволен. Но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались с нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели в намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. И переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганил у нас из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Ну, хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганила, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняли инструкцию, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, и начинает, типа, подсказывать, там, вопрос, да, там. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как сказать, в индухе, или там, вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы. Просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением. Но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то, чтобы удивило. Мы ожидали, но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллиона людей, которые отказались от участия в переписи. Там, письменно, устно. В нелицеприятной форме. Это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины. Мы анализировали. Было много по религиозным соображениям. Хотя все главные конфессии поддержали нас. Все. Вот абсолютно все. Было такое единодушие. Все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное. И что церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из-за природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни. Потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру отремонтировать, я там перепишусь, ну, или там дорогу мне там проведите ко мне. Ну, что сделаешь, люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона – это много. Хотя, конечно, это меньше процента. Но, тем не менее, лучше бы было еще меньше.
Александр Евгеньевич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну, как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И тогда была Российская империя, когда Русская православная церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве, ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами разговаривали, они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И спросили у начальника статистики Бразилии, а почему как такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единая нация, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе, она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше, тем меньше стариков, да? И примерно равное количество и мужчин, и женщин возраста. Смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот. Ну, очень маленькие поколения есть. Стариков тоже непонятно, как больше, меньше. Детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на возрастно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1898 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам правительственным, доброжелательное. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорёженная структура, Ну, такая у нас была история трагическая. Что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России? Я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальности орки, эльфы, там еще да, бог знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть не только в России, во всех странах есть и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи в конце года по национальному составу, мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось всего несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат, понижается там что-нибудь или повышается.
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы той численности населения, которую зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем число приехавших в нашу страну и вычитаем число умерших и число выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, эта проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекательная такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорили дружбу народов и так далее, и так далее. А как с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие не меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистры населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных от населения. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя. Ой, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да? Фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу. Как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу, купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность только при переписи населения. Знаний языков там тоже нет. И жилищные условия там, словом говоря, может быть, это не, характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той же самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная источник информации. Я даже не говорю про Индию, Китай. Пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные, какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивые у нас, видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована прорисовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение, не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписку по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать, всех. Примерно это 400 человек. Ну, где-то может быть 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да? Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да? И так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались с каждым конкретным случаем, выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи, потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и, чтобы мы кого-то переписали дважды, так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже. То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но, тем не менее, в общем-то, сомневаюсь. Ну, люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению? А остальные? Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Потому что здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил, они потом извинялись перед работниками за огульную критику, или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было... Один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома. Или там номер квартиры, сейчас уже не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорят, вы ко мне не привезли безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у нас территориальные органы везде звонили, направляли на, значит, и так далее наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Но мало кто извинялся. Но ЖЖ я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров, и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда мне удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда прошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватно воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный. Ну, это там 500 тысяч человек расплатиться по стране. Несколько десятков тысяч в Москве. Это же сумасшедшая армия. Расплатиться, федеральные деньги, со всеми, так сказать, необходимыми вещами. Это не просто наличными дать в конверте и все. Или на какой бумажке там на грызке расписаться, что не забрал себе там перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там вот, некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку, если помог, я не одному.
Уже не просто так.
Уже не просто так. Уже хорошо, да. А ребята, мы студенты в основном обращались. То есть вот для молодежи да, чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся. Как? Не пустое же шло, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много. Справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Вот, нет, штука такая, ну, не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Оснований делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающийся на ноль мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет в годы, оканчивающиеся на ноль, проводят перепись. Вот наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться в в сам процесс переписи населения, ну, вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели переписи. Ну, понимая, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного предшествующего пути, похожи. С точки зрения, наверное, развития IT, похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцы. Понимаете, там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. В КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил ли он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, я говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по закону больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть, и я думаю, что будем выходить с такими предложениями.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете
пробовать? Да,
да. Сразу же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК и вперед.
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микропереписи проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее, ну, из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да, нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, и из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослуж в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему у нас запланируют такие, ну, вещи, скажем так, вот мы подремонтируем могилы наших вот первых руководителей, там, Германа в Питере. Посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи. Вот, обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики. Ну, а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем. Вот. А по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, ну, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да.
Но мнение необходимо, но от этого не становится.
Да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21 века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Ну, понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измеряло это 200 лет назад, измеряло 100 лет назад. Вот и сегодня мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались участвовать. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Ну, согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас погрустнее.
Скорее всего.
Ну, да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика – это такой сложный такой организм, который нужно очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают, да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знаний, для управления, для моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономикой? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем валовой внутренний продукт или что?